Авраам был первым, через кого он, Бог, начал действовать. Между Адамом и Авраамом Бог работал с людьми только как с отдельными личностями. В Аврааме Бог пошел дальше и начал заниматься вопросом общечеловеческого греха. Все движения по уничтожению последствий грехопадения начались с Авраама. Искупление исполнилось и завершилось в Иисусе Христе, но началось оно с Авраама. Иисус Христос – это центр и сердце Божьего искупления. Христос является центральной точкой линии Возрождения, где Царство Божие в Его полноте – это конечное, а Авраам – начальная точка этой линии. Ибо Авраам был призван и избран не ради его самого, но ради его наследников. Он был призван стать Божьим спасительным ковчегом в борьбе с трагической ситуацией, а не для получения чего-либо лично для себя. Одно дело получить благодать, и совершенно иное передать ее другим. Это две разные вещи. Когда человек пал, Бог не предпринял каких-то немедленных действий. Во времена Ноя Он осудил мир, однако Он еще не шел к его искуплению. Но до Авраама Бог в своем сердце начал бороться против ситуации. Авраам был призван, чтобы через него Бог мог разобраться со всей ужасной проблемой греха. Начиная с Божьего призвания Авраама, мы можем видеть его ясно поставленную задачу. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава. Авраам был призван к наследованию, а это вопрос о земле. Он был также призван стать великим народом, а это вопрос о людях. Через него должны получить благословение все народы, а это определенно показывает моральную сторону призыва. Все, что Бог делает для его людей, связано с землей. Если они наполнены верой, они владеют ей, если же нет, они ее теряют. Из этой земли изгоняются все враги, и они занимают ее для Бога. Земля обетованная – это центральная мысль Ветхого Завета. Бог хочет получить землю для себя. Еще не стоит вопрос о всей земле. При грехопадении человека Бог утратил землю. Не стоит также вопрос и о небе. Конечно, никогда не возникало никаких проблем с небом. Определенно, должен когда-то подняться вопрос о возвращении всей земли. Бог хочет вернуть всю землю, и это будет исполнено при наступлении Его Царства. Тем не менее, до наступления этого времени Бог хочет иметь часть земли. Ему нужно иметь свое собственное место, которое Он мог бы сделать точкой опоры. Эта страна принадлежит Ему. Наконец, есть место, где Бог может проявить Себя, где Его могут слышать и видеть, где Он может дать людям свои законы. Сначала Он обретает страну, затем Он будет иметь всю землю. Сегодня у Бога есть, в кавычках, страна на земле, хотя это не какой-то цельный кусок, то есть часть земли. В прошлом это была территория и целое царство Израиль. Теперь это церковь. Там, где церковь имеет свое локальное выражение, в Антиохии, в Фессалониках, в Ефесе, это еще есть страна, потому что тело Христово стоит там. Дело Божье по восстановлению начинается со страны. Поэтому каждый верующий может для Бога и исполнения Его воли оставаться там, где он живет и работает. Он может занимать часть территории и держать ее для Бога. Возвращение всей земли сейчас основывается на возвращении этих частей. Когда люди Бога владели землей, Бог был владыка неба и земли. Когда же они утратили землю, Он стал называться только Богом Небесным. Когда Мелхиседек после битвы царей встретил Авраама, последний уже был обладателем страны. Поэтому он мог заявить царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли». Бытие 14:22. Однако пришло время, когда Израиль потерял свою землю, и тогда Неемия пишет: «Я постился и молился перед Богом Небесным». Неемия 1:4. Так как они упустили свою страну, то земля оказалась утерянной для Бога. Таким образом, страна сама по себе не является конечной целью. Цель состоит в том, чтобы вернуть всю землю. В конечном счете, Бог мыслит в широких масштабах. «Блаженны кроткие, — говорит Иисус, — ибо они наследуют землю». Это наша земля, которая полностью перейдет к Богу в конце века сего, и отвоевана она будет через кротость и смирение. Точно так же, как в Ветхом Завете земля израильская упоминалась, как Божье востребование всей земли, так сейчас говорится о различных участках, на которых его дети стоят для него и которые составляют его суверенное право на всю землю. Бог хочет от нас, чтобы мы не только проповедовали Евангелие и наставляли и воздвигали его церковь, но также особенно он хочет, чтобы мы отстаивали для него эту землю. В Новом Завете наряду со словами «страна» мы часто встречаем выражение «Царство Небесное». Страна, то есть земля обетованная, это была та сфера и область действия, в которой Бог предписывал жить и действовать, где его сила была наиболее эффективна. Когда в Новом Завете говорится о Царстве Небесном на земле, имеется в виду та сфера на земле, где правление Божие наиболее эффективно. Сегодня этот вопрос можно поставить следующим образом. Правит ли Царство Небесное уже сейчас в церкви? Определенно, этого еще нигде нет. Я думаю, мы согласимся, что сущность этого вопроса носит более чем индивидуальный характер. Это призывает детей Божьих в отведенном им месте собираться вместе, являть собой субъект этого правления, чтобы через них его правление становилось там более эффективным. И это вопрос не только проповеди Евангелия, но также и присутствия Царства. Евангелие благодати служит для спасения грешников. Евангелие Царства предназначено, чтобы вернуть Богу землю, которая принадлежит Ему по праву. До тех пор, пока наша работа не будет воздействовать на земле таким образом, намерения Божьи будут оставаться неполными. Бог потратил много времени для укоренения Авраама на земле обетованной, то есть в Израиле. Поскольку Авраам покидал эту землю, то, уходя в Египет или в Герар, он оказывался в моральном поражении. Мы придаем духовную окраску этим вещам и извлекаем из них уроки относительно личных отношений Авраама с Богом. Но поступая таким образом, мы упускаем нечто важное. А оно состоит в том, что Бог хотел страну, то есть Израиль, потому что Бог хочет землю. Далее. Второй важный момент. Призыв к Аврааму заключается не только в вопросе о стране, но также и в вопросе о народе. «Я произведу от тебя великий народ». Это была основная причина призвания к себе Богом этого человека и среды всего этого мира идолопоклонников. По сравнению со временем Адама, значительным образом изменились условия. Адам был судим и наказан, и, как уже было сказано, после того он уже вообще не принимал участия в вопросе о земле. Единственное требование, которое предъявлялось его потомкам, было личное почитание Бога. Либо они добивались, достигали Бога, либо нет. Тем не менее, что касается потомков Ноя, произошло некоторое изменение, а именно был дан закон, завет, Бытие 9.3.6. Людям была дана возможность совместного сотрудничества или под законом Божьим, или, разумеется, по выбору без него. С этого времени человек стал частью организованного общества. Вавилонское столпотворение стало величайшим результатом собственной организации человечества, а из него в конечном итоге возник Вавилон, антипод тела Христова. Затем, в начале этого мира, такого, как мы его знаем, Бог избрал Авраама с видом на будущее, чтобы обеспечить себе обретение своего народа. И во времена Адама, и во времена Ноя Бог боролся против всего мира. Все человечество в лице Адама потеряло Эдемский сад. Во время потопа весь мир попал под осуждение. Это были гибельные результаты грехопадения. Теперь мы подошли ко времени Авраама, и Бог собирается начать работу, которая уничтожит эти последствия греха. Как же он будет это делать? Он не собирается волей-неволей смести к себе обратно весь мир. Он будет работать, чтобы обеспечить себе такой народ, с которым он может победить мир. Авраам – это начало выбора Божьего. И он был призван не только воплотить его требования на земле о Израиле, но также и обеспечить Богу народ. Значительная часть Ветхого Завета занята описанием народа Божьего на земле. Можем ли мы осознать, что это значит, когда у Бога есть народ на земле? Предположим, что мы принадлежим фирме, имеющей широкую сеть представителей в разных странах. Когда мы доверительно сообщаем, у нас есть человек в Токио или в Маниле, мы подразумеваем представителей в том или ином месте. Точно так же и Бог имеет своих людей на земле и также может сказать о них. Как только Израиль отвернулся от Бога к идолам, так немедленно израильтяне утратили свое положение народа Божьего, и Бог утратил свой народ. Сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа. Нареки ему имя Лоами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Осия 1 глава, стихи 2 и 9. Люди могут совершать другие грехи, они становятся грешным народом, но остаются народом Божьим. Когда, тем не менее, они впадают в идолопоклонство, они перестают быть его народом. Он отвергнет их. Народ Израиля должен был быть свидетелем Богу, народом, хранящим присутствие Божие. Где был Израиль, там был и Иегова. Когда приходили враги, чтобы напасть на них, они сталкивались с Богом. Чтобы воевать против Израиля, враги должны были воевать против Бога. Пока Израиль был верен Богу, он занимал особое положение, отличное от других и превосходящее положение других народов. Это положение тотчас изменилось, как только они предались идолопоклонству. Где сейчас Бог имеет свой народ, он имеет свидетелей о себе. Где он не имеет своего народа, там нет и свидетелей. Призыв Авраама носил особый характер, единственный в Ветхом Завете. Не было ничего другого, даже подобного этому, ибо это была первая крупная ответная акция Бога на грехопадение человека. Это было начало его ответа на проблему греха. Авраам должен был открыть людям Бога, как Искупителя, который призывает людей от мира идолослужения к вере в Него. Что такое Церковь сегодня? Это есть народ Божий, или, говоря словами из Деяний апостолов 15:14, народ во имя Его. Как однажды Бог верил свои намерения Аврааму, так и сегодня Он вверяет все своей Церкви. Тем не менее, еще недостаточно проповедовать Евангелие для собственного личного спасения. Это нужно делать, и каждый из нас должен одерживать индивидуальные победы над людьми мира сего, приводя их к вере в Иисуса Христа. Однако мы должны понимать мотивы этой работы. Это не только значит, что грешник должен быть спасен и должен прийти к состоянию уверенности и удовлетворенности. Бог для себя хочет иметь такой народ, который будет исповедовать его перед людьми. Каждое возрожденное дитя Божье должно быть научено занять свое место в рядах этого народа, чтобы свидетельствовать о Боге. Ибо Бог сегодня взаимодействует с разными народами не иначе, как через Церковь, которая есть Его тело. Это значит принять участие в деле, к которому мы призваны, и Бог желает, чтобы мы нашли свое место в этих рядах. Глава 3. Призвание и ответ. Божественная активность в наше время может быть представлена как имеющая два важных аспекта. Это прямая работа Бога, соответствующая Его вечным целям, и Его воспитательная исправительная работа по искуплению или спасению. В Писании эти две темы взаимосвязаны. Мы можем различать, но не можем разъяснять их. Божья работа по восстановлению содержит и избавление от греха, и подтверждение вечной цели для человека. Даже когда Бог делает только первые шаги по искуплению человека, Он имеет в виду конечную цель. Поэтому в послании Галатам 3:8 нам сказано: «И Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». Авраам был первым человеком, получившим призвание от Бога. Он был призван, потому что он был избран для этого. Призвание подразумевает избрание. И он был избран не по какой иной причине, как только потому, что он был угоден Богу. В книге «Бытие» Бог делает три начинания – с Адама, с его сотворения, с Ноя после всемирного потопа и с Авраама, и его призыва. Ной был направлен в новый мир, которым он был назначен управлять. Его поколение видело начало организованной общественной жизни по закону, завету между людьми. Божьи законы, переданные через Ноя, были установлены таким образом, чтобы придать этому новому миру моральный и нравственный характер, и от которых, тем не менее, мир отвернулся. Задача Авраама была иная. Он не был призван ни командовать, ни устанавливать какие-либо законы для народов этого мира. У него уже была своя страна, но он должен был ее покинуть. У него была родня, он покинул ее. У него был дом, он покинул его. Он искал города, имеющего прочные основания, которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10, но он не имел этого города. Он был странник. В отличие от Ноя, он ничего не должен был основывать или улучшать. Это Ной имел задачу установить порядок и дать миру небесные предписания. Авраам в своей жизни ничего не дал миру. Он был странник, призванный пройти через этот мир. Все его связи были исключительно с небом. Авраам был призван из этого мира. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет, Евреям 11:8. Не было ничего иного, кроме призыва пуститься в путь. У него был домашний очаг в стране, имевший установившийся порядок, развитую культуру, справедливо гордившийся своими достижениями, а он был призван покинуть эту страну для исполнения Божьих намерений. Это было божественное призвание. Не было ничего неправильного в том пути, которым шел Ной, в его воздействии на этот мир с целью его улучшить. Это был путь, предназначенный Богом для Ноя. Однако, когда этот путь не привел никуда, в результате Бог поставил себе долговременную задачу по восстановлению. Он начал с призыва к Аврааму не улучшать этот мир, но покинуть его. В наше время основные принципы, на которых основывается дело Божие, идут не от Ноя, но от Авраама. Призыв Авраама Богом в Уре Халдейском говорит о том, что Бог не забыл этот мир, но решил действовать более не напрямую, а через Авраама. Через одного этого человека Бог начал борьбу против целого мира. Авраам стал тем сосудом, в котором теперь были заключены мудрость, сила и благодать Божья, чтобы Бог через него мог открыть врата благословения для всех людей. Теперь в таком случае мы можем задать себе вопрос. Должен ли был некто, избранный быть сосудом Божьим для такой великой задачи, знать своего Бога? Ибо это была огромная ответственность, которая ложилась на плечи одного человека. Выражаясь в ограниченных рамках человеческого языка, можно сказать, что весь план Божий, его желания и намерения, касающиеся человека, зависели от Авраама. Они или побеждали, или терпели поражение вместе с ним. В таком случае следует ли удивляться тому, что Авраам должен был пройти такое множество испытаний и проб с целью привести его к познанию Бога, чтобы люди могли сказать «Бог Авраама», и чтобы Бог мог назвать себя этим именем, не прибегая к нравственному насилию? Как уже было сказано, Авраам – отец всех верующих. Это интересное выражение, ибо оно показывает нам, что все духовные принципы основаны на рождении, а не на проповеди. Люди не изменились от того, что они прослушали некоторые доктрины или следуя некоему курсу какого-то направляющего учения. Человечество изменяется через рождение. Сначала Бог избрал одного человека, который поверил в него, а от этого человека были рождены многие. Когда вы встречаете человека, который верит и спасен, вы осознаете, что он имеет нечто, чего нет у вас. И что это нечто не просто информация, а это есть жизнь. Бог посеял семена жизни в его сердце. Имеем ли мы в себе эти семена жизни? Если да, тогда мы должны давать рождение другим. Павел говорил о своих сыновьях в вере. По преимуществу он был для них духовным отцом, а не проповедником или советником. Народы получили благословение через Авраама не потому, что слушали новое учение, но потому, что они приняли новую жизнь. Новый Иерусалим будет свидетелем совершения этого благословения народов. Привилегией Авраама было начать этот процесс. История Авраама естественным образом делится на две части. Его призвание, бытие, главы с 11 по 14, где центральной темой является вопрос о земле, и его потомство, бытие, главы с 15 по 24, среди которого главенствующим, естественно, фигурирует Исаак. Мы начинаем с первой из этих частей. Мы лучше будем понимать призвание Авраама, если рассмотрим его в соответствующей обстановке. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. Деяния 7.2. Нимрод, сильный зверолов, основал свое царство в Вавилоне. Его подданные начали воздвигать в земле Синар их высочайшую башню, и они были рассеяны, разбросаны по всей земле. Повсюду народу не только забыли Бога, но, как мы видели, стали идолопоклонниками. Весь мир поклонялся фальшивым богам, и семья Авраама не была исключением. В этом Авраам был полностью отличен от Авеля и от Еноха и от Ноя. Очевидно, это были люди с твердым характером, решительно отличавшиеся от всех окружавших их. Они выстояли против течения, не позволив ему увлечь их. С Авраамом было все иначе. Он был неотличим от прочих вокруг него. Они были идолопоклонники, он также. Почему, в конце концов, он должен был чем-то выделяться? Работа Бога началась с таким человеком. Ясно, что истоки этого выбора лежали не в этом человеке, не в его прямом характере и не в его нравственных границах, а в Боге. Бог избрал его по своей собственной воле. Авраам понял значение отцовства Бога. Это был жизненный урок. Если Авраам не был точно таким же, как все остальные, тогда после призвания он должен был бы оглянуться назад и основывать свои новые обстоятельства на некоторых фундаментальных отличиях в себе. Но он ничем не отличался от остальных. Различие лежало не в Аврааме, а в Боге. Научиться признавать верховенство Бога, научиться радоваться Божьей воле – это был первый урок Авраама, что именно Бог, а не он сам, был источник. Наше спасение исходит целиком от Бога. В нас самих вообще нет никакого резона, почему он должен был бы нас спасать. И если это истина относительно нашего спасения, то это также истина относительно всего, что из этого следует. Если источник нашей жизни лежит в Боге, то также и источник всего в нем. Ничто не начинается в нас. Из Деяний апостолов, 7 главы, мы узнаем, что Авраам был призван Богом еще тогда, когда он был в Уре Халдейском, прежде чем он прибыл в Харан. В своих первых словах перед еврейским Синедрионом Стефан начал с этого факта. «Мужи, братья и отцы, послушайте! Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан. Этого было достаточно». Каждый, кто видит эту славу, знает, что он должен отвечать этому. Он не может поступать иначе. Стефан, когда говорил эти слова, сам был загнан в угол. Однако под конец того ужасного положения, в котором он находился, нам говорится в 55 стихе, что, будучи исполнен Духа Святого, он воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Тот, кто явился Аврааму в начале, и тот, кого увидел Стефан в конце, был один и тот же Бог славы. В конечном итоге, что значит лишний камень или два для того, кто видит славу Божью? И призвание Авраама, и причина его ответа на призыв лежат в Боге. Однажды вы увидите Бога славы, и вы должны будете поверить Ему. Вы не сможете поступить никак иначе. Таким образом, через веру в Бога славы, Авраам, когда он был призван, повиновался и отправился в путь. Однако, скажете вы, моя вера слишком мала. Я, вероятно, никогда не смогу верить так, как поверил Авраам. Здесь 11 глава Бытие приходит нам на помощь. Если бы не было слов Стефана в Деяниях, мы никогда бы не узнали, что Бог призвал Авраама тогда, когда он был еще в Уре Халдейском. Если бы мы принимали во внимание только то, что говорится нам об этом в Бытие, у нас создалось бы совсем иное впечатление. В Бытие 11.31 мы читаем: и взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там». Кажется ясным, что события, описанные в этом стихе, следуют после призыва, о котором говорится в Деяниях 7.2 и послании Евреям 11.8. Он услышал призыв и поверил. И все же Фара, как мы увидели, взял его и вышел оттуда. Таков был объем веры Авраама в начале. Он покинул свою страну, но он покинул только часть своей родни, а не семью своего отца. Это его отец увез в чужие края. Мы не знаем, как это случилось, однако в этом отъезде ведущим был не тот, кто призван к этому, а другой, а призванный был ведомым, то есть стал последователем. Ной взял с собой в ковчег всю свою семью, свою жену, своих сыновей, жен своих сыновей. Ему было сказано сделать так, и то, что он сделал, было правильно, ибо та ситуация была иная. Ковчег олицетворяет спасение, но спасение предназначено охватить определенный круг лиц. Мы же должны быть тем более счастливы, чем больше будет тех, кто приходит ко Христу через веру. Но то, что с Авраамом пошли его родители, его племянник Лот, было ошибкой. Ибо в данном случае не было оснований собирать кого-либо для спасения. Авраам был призван, чтобы ему самому стать избранным сосудом для исполнения Божьих намерений. Создать условия, чтобы принести благословение во все семьи на земле. Этот путь не предусматривал тащить с собой других, кто не был призван для исполнения этих целей. Авраам уверовал, но его понимание было неполным, и поэтому его вера оказалась недостаточно полной. Иными словами, он не был каким-то исключительным верующим, он был такой же, как и мы.